В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе 10 лет одной мечты. Правящая партия Грузии отмечает день рождения своей власти.
Все эти 10 лет это была не грузинская мечта, а грузинская фиаско. Все надежды, мечты, которые связывались с новой властью, практически не выполнены.
Пасха на раздыхании. Власти Цхинвали открывают пункт пропуска.
Больше 500 жителей района подписали обращение к Анатолию Бибилову, чтобы на пасхальные дни открыть дорогу. Подписи собрали примерно за 2 часа.
Анонимы излечимы. Как устроена помощь наркоманам в Абхазии?
Сообщество в Абхазии существует уже 11 лет. За это время удалось помочь очень многим людям. Единственное условие, что вступить в их сообщество, это желание прекратить употребление наркотических средств.
Все это, а также считать победы. Почему Москва отменяет штурм Азовстали? Лучше, чем в Армении, хуже, чем в Украине. Место Грузии по шкале демократии. Украинская война в интернете. Оксана Сотева против Анатолия Бибилова и многое другое. Сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Кэти Бучаришвили.
Президент США Джо Байден объявил о выделении военной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов. Помимо этого, США запретят связанным с Россией судам заходить в американские порты. Байден заявил, что Россия переориентировала свою кампанию на захват новой территории на востоке Украины. В связи с этим необходимо выделение дополнительной военной помощи со стороны стран Запада. США поставят Украине гаубицы, артиллерийские боеприпасы и беспилотники. Байден также отметил, что США продолжат делиться с Украиной разведданными, которые помогают противостоять российской агрессии. Американский лидер отметил, что заявление об установленном российскими военными контроле над городом Мариуполь пока вызывают сомнения. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отчитался перед Владимиром Путиным об освобождении Мариуполя, сообщив, что украинские военные укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь». Путин приказал отменить штурм этой зоны и заблокировать ее так, чтобы муха не пролетела. Во время выступления Байден призвал Путина обеспечить эвакуацию людей из Мариуполя, чтобы оставшиеся на заводе смогли его покинуть. Как пишет «Вашингтон-Пост», российская дипломатическая нота с предупреждением о непредсказуемых последствиях поставок вооружений Украине, направленная Москвой и Вашингтону несколько дней назад, лишь утвердила Белый дом в решимости продолжать военные поставки, поскольку ее восприняли как подтверждение того, что украинская армия эффективно использует американское оружие. Президент России Владимир Путин в четверг назвал нецелесообразным штурм промышленной зоны завода «Азовсталь» в Мариуполе и приказал его отменить.
Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя решение российских властей по Азовстали, высказал мнение, что в Москве поняли, что они не могут физически взять предприятие. Они понесли там огромные потери, а наши защитники продолжают ее удерживать. Отказ от штурма может быть еще объяснен тем, что они перекинули часть своих сил к северу от Мариуполя для того, чтобы усилить свои отряды, которые должны выполнить главную политическую задачу – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Сразу говорю, им не удастся это сделать, подчеркнул Алексей Арестович. Мэр Мариуполя, осажденного российскими войсками и бойцами так называемой ДНР, Вадим Бойченко в четверг, 21 апреля, на встрече с журналистами сообщил о выезде и эвакуации на подконтрольные украинским властям территории около 200 тысяч жителей города с начала войны. Трансляцию пресс-конференции Бойченко вел телеканал «Настоящее время». По словам городского главы, который сам сейчас находится за пределами Мариуполя, в городе остаются еще более 100 тысяч мирных жителей и предпринимаются попытки их оттуда вывести. Бойченко обвинил оккупационные силы в постоянном срыве попыток эвакуации и периодических обстрелах согласованных пунктов погрузки на специальные автобусы. Вадим Бойченко также обвинил российскую армию и сепаратистов в военных преступлениях и рассказал о братских могилах вблизи Мангуша в районе старого кладбища, куда грузовиками привозят тела мариупольцев и сбрасывают в рвы. Проверить эту информацию из независимых источников пока не представляется возможным. Российские власти категорически отрицают обвинения в военных преступлениях в Украине и намеренных атаках против гражданского населения. МИД России объявил о бессрочном запрете на въезд в страну для 29 граждан США, как сказано в заявлении российского внешнего политического ведомства, в ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции. Санкции, как сказано на сайте МИД, введены против лиц из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников. Под первым номером в списке вице-президент США Камала Харрис, в списке также ее муж Дуглас Эмхоф, глава признанной в России экстремистской корпорации Мета Марк Цукерберг, телеведущий Джордж Стефанопулос, журналист CNN Пиана Галадрига и главный редактор англоязычной версии «Медузы» Кевин Ротрок. Министры финансов и главы центральных банков ряда западных стран покинули заседание в рамках двадцатки в Вашингтоне во время выступления российских представителей. Из зала вышли члены делегации США, Великобритании, Франции и Канады, а также Украины в знак протеста против российского военного вторжения на украинскую территорию.
Спасибо. Международные новости рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с кавказскими новостями. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу договорились считать Мариуполь взятым. О защитниках Азовстали и укрывающихся там мирных жителях предлагается пока забыть, установив прочную блокаду всей промышленной зоны. В Киеве решение российского лидера считают признанием невозможности выполнения задачи. Рапорт же Шойгу, очевидно, рассчитан на внутреннее потребление. Кремлю нужна победа к 9 мая, а судьба более чем тысячи человек, остающихся на территории металлургического комбината, очевидно, вполне приемлемая цена такой победы для российского президента. В причинно-следственных связях разбирался Владимир Унанянц.
Штурма Азовстали не будет. Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу оставить попытки взять под контроль металлургический комбинат, который по-прежнему удерживают украинские военные. Вместо этого глава Кремля посчитал целесообразным установить полную блокаду всей промышленной зоны. Российский лидер, очевидно, рассчитывает взять последних защитников Мариуполя измором.
Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела.
При этом Путин добавил, что всем сдавшимся украинским военным будет гарантировано жизни гуманное обращение, а раненым соответствующая медицинская помощь. Такое решение, по мнению экспертов, соответствует предполагаемым планам российского руководства преподнести Мариуполь в качестве своеобразного подарка ко Дню Победы. Учитывая, что территория Азовстали – это 11 квадратных километров промышленных зданий и подземных коммуникаций, то цена такой победы была бы слишком высока. Поэтому в Кремле, очевидно, решили, что если проблему невозможно решить, то о ней можно забыть. Быть, хотя бы временно. И рапорт министра обороны России Сергея Шойгу о взятии Мариуполя под полный контроль может быть частью представления к празднованию 9 мая.
На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «Азовсталь» с находящимися остатками националистов, иностранных наемников надежно заблокирована.
Во всяком случае, Владимир Путин заранее поздравил в лице Шойгу всю свою военную машину с очередным подтверждением славы русского оружия.
Постановка под контроль такого важного на юге центра, как Мариуполь, это успех. Поздравляю вас.
При этом решение Путина застало врасплох его главного пехотинца. Еще утром глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной, уже 26-й по счету раз, объявлял о скором взятии Мариуполя в целом и Азовстали в частности. Как написал Кадыров в своем телеграме, сегодня до обеда или после обеда Азовсталь будет полностью под контролем вооруженных сил Российской Федерации. На территории завода, по имеющимся данным, находится до 2000 военных и гражданских, в том числе свыше 500 раненых. Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук сообщила, что 20 апреля из Мариуполя сумели выехать лишь 4 автобуса с беженцами, хотя планировалось несколько десятков рейсов. В правительстве Украины отказ российских властей от штурма Азовстали считают осознанием невозможности выполнить подобную задачу. По мнению советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, решение также обусловлено необходимостью переброски значительной части российских подразделений из Мариуполя на север для усиления группировки, чьей задачей является выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министрами Дании и Испании, прибывшими в Киев, чтобы выразить свою поддержку, заявил, что рапорт Сергея Шойгу не является для него новостью. Но, несмотря на катастрофическую ситуацию, Мариуполь все еще защищают украинские военнослужащие, а значит, ни о какой победе России речь идти не может.
Ситуация, вы знаете, складна, и ситуация... Погано.
Ситуация сложная, как вы знаете. Ситуация плохая. Мы считаем, что она не изменилась со вчерашнего дня. Как известно, заблокировано несколько тысяч человек, в том числе военнослужащие и мирные жители, в основном женщины и дети. Я также сообщил коллегам, что по нашим оценкам, в целом в Мариуполе блокировано около 120 тысяч мирных жителей. Я знаю, что они давно захватили большую часть Мариуполя. Мы очень хорошо знаем об этом. Но есть часть нашего города, где остаются наши военнослужащие. И они пока останутся там.
И пока еще они там залишаются.
По словам украинского лидера, решение Мариупольского и других вопросов может быть либо военным, либо дипломатическим. Третьего пути нет. При этом Зеленский подчеркнул, что несмотря на попытки Киева решить вопрос с помощью дипломатии и привлечения третьих сторон, в том числе президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана, Москва не торопится идти навстречу даже в гуманитарных вопросах, таких как зеленые коридоры или обмен пленными. В Кремле, в свою очередь, обвинили Киев в нежелании следовать собственным обещаниям и искусственном затягивании переговорного процесса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил о том, что Москва все еще ждет ответа на свою версию договора, который позволит прекратить боевые действия.
Я еще раз повторяю, как я уже сказал вчера, наши формулировки собственно, в последней версии были переданы оппонентам украинской переговорной делегации. Вот, ну, дальше будем ждать ответа. Хотя мы с вами слышали заявление президента Зеленского о том, что он никаких текстов не получал и не видел. Ну, что тоже вызывает определенные вопросы. Почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста?
Несмотря на анонсированное Владимиром Путиным затишье в Мариуполе, в Донецкой и Луганской областях положение остается крайне напряженным. За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала множественные обстрелы вдоль всей линии разграничения и жесткие позиционные бои. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
21 апреля 2012 года под руководством Бидзина Иванишвили состоялся учредительный съезд грузинской мечты, а спустя полгода эта партия в результате победы на парламентских выборах пришла к власти. Что получила страна за эти 10 лет? Оценки правящей партии оппозиции, как всегда, кардинально расходятся. С днем рождения разбиралась Мзия Парисишвили.
Неполные тысячи слов понадобилось политсовету грузинской мечты, чтобы рассказать о заслугах правящей силы. В заявлении, приуроченном к десятилетию основания партии, 5 раз упоминается имя его основателя, бывшего премьер-министра Бидзина Иванишвили. В В тексте нет ничего такого, чего за эти годы грузинское общество не выучило бы практически наизусть. Это и то, что Бедина Иванишвили, грузинская мечта, вернули народу свободу и демократию, и то, что спасали страну от авторитаризма. А человек и его право вообще являются краеугольным камнем государства. Кроме того, государство приблизили к Евросоюзу и НАТО, как никогда. И главное, отмечается в заявлении, грузинская мечта – единственная власть в современной истории страны, в условиях правления которой не было войны. Там же обозначаются дальнейшие цели правящей партии. Их две.
Первое – это единая Грузия, которая вернет мирным путем не только Абхазию и Цхинвальский регион, но и наших абхазских и осетинских братьев и сестер. Это Грузия, где людей объединяет любовь друг к другу. Глубоко верим, что наша мечта о единой Грузии обязательно сбудется. Второе – это Грузия с европейским качеством благосостояния. Грузия, где ни один человек не живет в бедности, и каждая семья обеспечена достойными условиями жизни. Сегодня степень развития демократии значительно превышает степень экономического развития. В этом случае в обществе меньше ценят демократию.
Дальше приведена статистика и благоприятные прогнозы. Ссылаясь на Международный валютный фонд, грузинская мечта уверяет, что по темпу экономического роста страна будет третьей в мире, а на евразийском континенте первой. Это произойдет с опережением графика к 2027 году, а не как к 2030, как неоднократно говорил ранее Бедина Иванишвили, подразумевая, что страной за все это время будет править и грузинская мечта. Оппоненты власти не замедлили подвергнуть критике эти высокие самооценки и дефицит. Рамбу представителей грузинской мечты, основателю партии, который утверждает, тем не менее, что основательно отошел от политики. Да, были в начале правления положительные моменты, соглашается бывший представитель партии власти, а теперь оппозиционный депутат из партии Георгия Гахария за Грузию Анна Бучукури. Я потому и ушла из грузинской мечты, что негатив стал преобладать над позитивом. Еще жестче был депутат от нас движения Леван Бежашвили.
Мы все знаем, что все эти 10 лет это была не грузинская мечта, а грузинская фиаско. Все надежды, мечты, которые связывались с новой властью, все обещания, которые были ею даны, практически не выполнены. И сегодня мы, смотря на статистику по всем направлениям в развитии демократии, политики, социально-экономической, мы везде видим минусы.
В последние годы Грузия внушительно теряет позиции в индексе демократии. Слышна критика от западных партнеров, что с годами все больше стирается грань между правящей грузинской мечтой и госструктурами. Ухудшается отношение властей к критически настроенным СМИ. Грузинская мечта закрывает глаза на ущемление прав меньшинств. И в этом отношении ситуация лишь ухудшается. В 2013 году, спустя год после прихода к власти грузинской мечты, символом насилия и нетерпения по отношению к ЛГБТ-сообществу стал батюшка с табуреткой вместе с остальными ультраправыми, принимавший участие в преследовании активистов ЛГБТ-сообщества 17 мая, в день борьбы с гомофобией. В 2021 году, 5 июля, спустя 8 лет, символом нетерпимости и безнаказанности стал погром ультраправыми офисов правозащитных организаций, преследование ими журналистов, а также сожжение флага Евросоюза перед зданием парламента. На это премьер-министр Иракли Карибашвили тогда заявил, что власть, как избранная большинством населения, будет защищать интересы большинства. Если бы у власти грузинской мечты был бы прогресс, Грузия не оставалась бы гибридным режимом, переходным между автократией и демократией, говорит политолог профессор ТГУ Звиада Башидзе. По его словам, можно говорить о маленьких подвижках в сторону социального благосостояния. Он имел в виду всеобщее медицинское страхование, другие социальные льготы, однако эта политика не отразилась на уменьшении налогов, напротив. Поэтому, с учетом других политических обстоятельств и поляризации, Света Башидзе не видит особых различий между правлением нацдвижения и грузинской мечты.
Если и есть разница, она не радикальная, которая сменила бы сущность политического режима страны. Никуда не делось восприятие того, что выборы были подтасованы, что в этом процессе задействованы администрации административные ресурсы. В условиях грузинской мечты страна стала парламентской республикой, которая должна была кардинально ускорить демократическое развитие, но этого не произошло. Как обычно, на первом этапе правление власти более эффективны, на втором этапе более заняты сохранением власти, чем проведением реформ.
Это касается и судебной системы, которую правозащитные НПО и международные организации считают недостаточно независимой и свободной от той же клановости. Но грузинская мечта наотрез отказывается следовать рекомендациям. И чтобы сохранить свое влияние в судебной системе, как считают многие правозащитники, отказалась от транша Евросоюза в прошлом году, условием получения которого было проведение реформ. Беспокоит многих наблюдателей то, что грузинская мечта все больше проявляется нетерпимость критики и пренебрегает ролью госинститутов, все больше концентрируясь на партийной повестке дня. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в 8 часов утра власти самопровозглашенной республики Южная Осетия открыли пункт пропуска Раздахан на время пасхальных праздников. Жители Ахалгорского района и их родственники, проживающие в Цараване и других городах Грузии, смогут навещать друг друга до закрытия пункта пропуска в понедельник 20 часов по московскому времени. Мурат Гукимуха выяснял, в чем причина внезапного великодушия югоосетинских властей.
Сегодня с 8 часов утра открылся пункт пропуска Раздахан. Открытию границы предшествовало коллективное обращение жителей восточной части района к президенту Бибилову в начале недели, говорит Тамара Миракашвили.
Больше 500 жителей района подписали обращение к Анатолию Бибилову, чтобы на пасхальные дни открыть дорогу. Подписи собрали примерно за 2 часа. Это неожиданно, в общем. Им было принято решение открыть на пасхальные дни в двухсторонном режиме. Сегодня утром в 8 открылась дорога. В течение 5 дней будет открыта. В понедельник вечером закрывается.
Какие документы требуют пограничники для пересечения границы?
Все, у кого есть паспорт гражданина Южной Осетии и еще пропуск, могут пересекать в обе стороны. Обещают, что это не будет разовое открытие сегодня. И в конце каждого месяца, с пятницы до воскресенья вечера, будет открыта дорога.
Информация об открытии Раздахана распространилась по Ленингору около 10 часов утра. Народ потянулся к границе с двух сторон. У пункта пропуска выросли длинные очереди. Люди радовались неожиданной возможности увидеться с родными, нервничали в очередях. Не иначе боялись, что граница в любой момент может закрыться. Оттого и вели себя не сдержанно. В очереди то и дело вспыхивали ссоры. Выехать в Грузию смогли не все. Для некоторых, если не сказать многих, требование пропуска стало неприятным сюрпризом. Куда более подготовленными оказались цараванцы. У них все документы в порядке. Люди приезжали навестить родные могилы и привести в порядок пенсионные дела. Вопрос, который остался без ответа, кто все-таки организовал это послабление в режиме изоляции? Об этом «Эхо Кавказа» спросила Тамару Миракашвили.
Я читаю, грузинская сторона, участники переговоров, они уже приписали на себя, сказали, что мы в Эргнетиве жестко поставили этот вопрос, чтобы людям на пасхальные праздники открыли дорогу, но я с этим не связываю никак.
А с кем или с чем связываете?
Выборы, второй тур. Бибилов увидел, что он проиграл из-за закрытой дороги. Я думаю, что это привлечение голосов, хотя никому не призывают.
Как ленингорцы проголосовали в первом туре?
Население проголосовало за Гаглоева. Поскольку набрал 304, по-моему. А Бибилов набрал 77.
Формально это инициатива снизу, но для челобитной уж больно быстро бумага легла на стол президента. Конечно, ленингорцы ждали от власти подобных уступок ближе к выборам, поэтому идея написать обращение к президенту витала в воздухе. Эти настроения не были ни для кого секретом, поэтому, вполне возможно, власти могли сделать ленингорцам такой подарок, чтобы задобрить население перед вторым туром. Среди тех, кто не смог воспользоваться возможностью навестить родных в Грузии, Тамара Миракашвили. Она до сих пор под следствием, без документов. Прокуратура проиграла все иски против нее, но отказывается признавать необоснованность уголовного преследования против гражданской активистки на протяжении почти 4 лет. Поэтому Тамара не может выехать в Грузию, чтобы навестить дочь, с которой не виделась все это время. Но и дочь Анна не может ее навестить, говорит Тамара Миракашвили.
Моя дочка тоже не может приехать, у нее нету паспорта. И даже пропуска нету, потому что 3 года назад просрочилась, мы ждали документы, но в течение 3 года мы не получили пропуск дочери.
А чем мотивирует отказ?
Пока нет ответа.
А паспорта почему нет? Она ведь окончила Ленингорскую школу и автоматически должна была получить югостинское гражданство.
Паспорт мою дочку, кстати, не дал Кибилов. Единственную в своем классе. Здесь, когда школу заканчивают, выпускникам 7 подряд дают. Только мою дочку не дали. Тот год, когда дочка закончила Кибилов, уволили меня с работы.
Раздахан закрылись 4 сентября 2019 года. Сначала власти заявляли о мерах предосторожности в связи с торжествами, посвященными началу учебного года. Но позже поправились. Раздахан закрыт в ответ на грузинское вторжение усиления Цнелис и не откроется до тех пор, пока Грузия не отзовет полицейский пост с территории Южной Осетии. При этом до 1 февраля 2020 года работал пункт пропуска Синагур, расположенный неподалеку от грузинского поста, пока его не закрыли на карантин в связи с пандемией COVID-19 в Грузии. В сентябре 2020 года карантинные ограничения сняли на границе с Россией, но не с Грузией. Все это время жители восточной части района были лишены возможности видеться с близкими, проживающими за границей. Из-за запрета на ввоз товаров из Тбилиси цены на товары первой необходимости выросли в разы. Запрет распространился даже на экстренные госпитализации в тбилисские клиники. По этой причине скончались десятки ленингорцев, в основном старики. Все это время жители района умоляли Бибилова сжалиться, но президент был непреклонен. «Хотите, чтобы дорога открылась, уговорите власти Грузии убрать пост от Снелиса», отвечал Бибилов на просьбы ленингорцев. По сути, Анатолий Ильич переложил на них ответственность грузинских властей за вторжение и свою ответственность за урегулирование кризиса. Осенью прошлого года наметились первые послабления. Сначала стали выпускать больных на лечение в Грузию по направлению районных врачей, а затем стали впускать и выпускать людей на похороны близких. Теперь мы наблюдаем следующий уровень эволюции добра президента Бибилова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса. Продолжим тему Пасхи в рубрике «Голоса». В Схинвале ее отметят в это воскресенье, как и во всем православном мире. Зарина Санакоева спросила у горожан о пасхальных традициях.
Вы будете отмечать Пасху? И как обычно отмечаете?
Конечно. Буду печь куличи, красить яйца. И на кладбище схожу тоже обязательно. В воскресенье, да. А через неделю поеду в деревню к родителям. Они там похоронены. Это родительская будет Пасха, так сказать. Как-то так. Я пост не соблюдаю обычно. Ну, по мере возможности, конечно, стараюсь не поправляться, но это к Пасхе никакого отношения не имеет.
В церковь ходите?
Да, в церковь хожу, да. Я понимаю, что они предупреждают, что это не поминальный день, но у нас так принято, так мы и делаем.
Пасха для меня на данный момент больше как осетинская традиция, то есть чтобы тем поминовения мертвых соответствующие, скажем так, и настроение будет, скажем так, не очень веселое. Но, тем не менее, конечно, отмечать этот день мы будем. Поэтому Пасха для нас на данный момент, по крайней мере, является вот поминальным днем. А так, конечно, вот дети всегда ждут этого дня, особенно субботний вечер, когда они идут. Но для детей Пасха, конечно, это праздничный день, особенно в субботний вечер. Это традиционная бирка, когда они собирают яйца, конфеты. Это своего рода и проявление некоторой творческой инициативы. Они должны либо спеть, либо стихи рассказать. Костер тоже во дворе вместе с соседями, конечно, развели. Но так как костер получился очень большим, прыгать через него не получилось. Это вчера вечером. В целом, конечно, ходим, но на Пасху в церковь нет.
Для детей готовим сладости, красим яйца. А в неделю перед Пасхой и заранее едем на кладбище, приводим в порядок после зимы. Это обязательно. До сегодняшнего дня можно было, а завтра уже на кладбище нельзя до Пасхи. Вот так и отмечаем. Отдаем дань памяти мертвым. Это главное.
И как вы обычно отмечаете Пасху?
В церковь я обычно не хожу, но Пасху отмечаем дома, в кругу семьи. Я пеку, готовлюсь, красим яйца, раздаем детям. И часто ходим на поминки. Нас обычно отмечают, поминают мертвых. В этом году не пойду, не собираюсь.
Отмечаете Пасху? И как обычно отмечаете?
Ну, обычно как остине отмечают, так и отмечаем. Красим яйца. А что мы делаем? Ну, вечером бывает, это самое, как называется?
Бирка.
Бирка бывает вечером. Дети радуют, мы покупаем конфеты, печенье, сладости всякие. И чтобы детей угощать. Дома отмечаю. Церковь не очень часто. Хотя я хочу пойти туда, но как-то дома готовлю и своих родителей я... Родных и близких я поминаю каждый год так.
Зафина Санакоева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуминске Инвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочеришвили.
Опубликованы результаты проведенного в марте опроса Национально-демократического института NDI. 66% опрошенных считают, что Грузия должна ввести визовый режим для граждан России. 23% считают, что не должна. Таковы данные социологического опроса. Как сообщается в опубликованном сегодня исследовании, 11 опрошенных ответили «не знаю», затруднились ответить 1%. Введение визового режима для Российской Федерации в большей мере поддерживают сторонники оппозиции. Среди опрошенных, поддерживающих правящую партию «Грузинская мечта», за ограничения для россиян выступают 49%, против 34%. Среди опрошенных сторонников оппозиции 75% за визовый режим, 19% против. Грузия в одностороннем порядке отменила визовый режим для россиян в 2012 году. Реакцию премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на вторжение России в Украину 46% опрошенных оценили позитивно, 37% – негативно, 15% затруднились ответить на вопрос. Действия президента Саломе Зурабишвили после начала войны оценили позитивно 63% опрошенных, 18% – негативно, 18% затруднились ответить. Также опубликован рейтинг политических партий Грузии. Ни одной из политических партий не удалось подняться выше 25%, пишет агентство «Новости Грузия». Ответы на вопрос, какая из партий наиболее близка к вашим политическим взглядам, распределились так. 22% назвали правящую грузинскую мечту, 7% самую крупную оппозиционную партию «Единое нацдвижение», 6% респондентов назвали другие партии, 64% опрошенных сказали, что нет ни одной партии, близкой к его взглядам, или отказались отвечать на вопрос. Опрос проводился в период с 3 по 15 февраля и с 9 по 20 марта. Путем телефонного интервью было опрошено свыше 2000 человек в Тбилиси и во всех регионах Грузии, кроме самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал распоряжение о временном открытии пунктов пропуска на де-факто границе с Грузией. Об этом пишет агентство РЕС. Речь идет о пунктах пропуска Раздахан, Синагур и Переу.
Спасибо. С новостями Кавказа нас знакомила Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Американская правозащитная организация Freedom House в своем ежегодном докладе отметила снижение грузинских показателей по всем параметрам. Ее общий результат – 35 баллов из 100, что соответствует уровню переходного или гибридного режима. В грузинской мечте традиционно не согласились с основными положениями документа. Его прочитал Иракли Рагвелидзе.
Согласно ежегодному докладу «Страны переходного периода. Состояние демократии от Центральной Европы до Центральной Азии», рейтинг Грузии снижается из года в год. Рейтинг демократического управления в нынешнем отчете снизился на 25 сотых балла из-за, цитата, «провала внутрипартийного соглашения от 19 апреля и обострения политического кризиса в стране из-за действий правящей партии и оппозиции». Рейтинг гражданского общества снизился также на 25 сотых из-за, цитата, «формирования благоприятной среды для ультраправых групп, которые несут ответственность за нападение на неправительственную организацию Тбилиси Прайд в июле 2021 года и многочисленных нападений на работников СМИ, освещающих запланированный марш достоинства». Также на 25 сотых балла снизился рейтинг судебной системы из-за, цитата, «продолжающегося кризиса, который выражается в политизированном рассмотрении дел с участием представителей оппозиции и продолжающейся неспособности правительства по проведению реформ». В целом, общий рейтинг демократии в Грузии снизился с 3,18 до 3,07 балла. Для сравнения, тот же индикатор в 2018 году составлял 4,68 балла, а в 2012 году 4,82. Для сравнения, в Армении уровень демократии оценивается в 3,04 балла, в Азербайджане 1,07, в России 1,32. Немного впереди Грузии оказалась Украина. В оппозиции считают, что рейтинг лишь фиксирует снижение демократии. Так считает Анна Нацлюшвили, член парламентской политической группы «Лело партнерство для Грузии».
То, что отражено в новом отчете, я бы назвала откатом от демократии. Это настолько большие и опасные шаги назад, что они были негативно оценены авторитетной организацией. Не менее тревожные оценки мы помним из исследования, подготовленного по заказу Европарламента.
В свою очередь, по словам Анны Бучукури, члена политсовета партии «За Грузию», ухудшение позиции Грузии главным образом связано с нарушением соглашения Мишеля.
За последний год снижение качества демократии наблюдается по всем направлениям. Снижение рейтинга демократического управления произошло по вине правящей грузинской мечты после ее выхода из соглашения с оппозицией. Узкопартийные действия власти не только ухудшили уровень демократии, но, как мы видим, нанесли ущерб репутации страны.
А по мнению депутата партии Гирчи Иагу Хвичия, появление отчета, когда Грузия претендует на получение статуса кандидата на членство в Евросоюз, создает дополнительные трудности в этом процессе. То, что степень демократии ухудшается в стране с каждым годом, граждане замечают и без исследований. Власти и оппозиции необходимо более ответственно отнестись к судьбе Грузии. Процедуру заполнения опросника Евросоюза, необходимого для присвоения Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, необходимо произвести более взвешенно, с учетом замечаний этого рейтинга. Традиционно власти жестко раскритиковали оценки Freedom House. По мнению Алуды Гудушаури, эрозия демократии наблюдается во всех странах мира и обусловлено это главным образом влиянием пандемии коронавируса. В свою очередь, председатель комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе на брифинге заявил, что в отчете есть определенные моменты, подлинность и объективность которых вызывает вопросы. Рейтинг стран в отчете Freedom House неоднозначен и неубедителен. Так, например, по данным опроса, Уругвай – более свободная демократия, чем Бельгия, Швейцария, Австралия или Германия. Кроме того, в отчете есть один действительно оскорбительный и унизительный для любого грузина фрагмент. В частности, Freedom House в своих рейтингах в категории «частично свободной демократии» она рассматривает рассматривает оккупационный режим Абхазии наряду с Венгрией, Черногорией, Северной Македонией и Грузией. Напомним, на сегодняшний день неподконтрольные Тбилиси территории регулярно попадают в рейтинги организации. В пояснительной записке говорится, что отчеты оценивают уровень политических прав и гражданских свобод в данной географической области, вне зависимости от того, затрагиваются ли они государством, негосударственными субъектами или иностранными державами. Спорные территории иногда оцениваются отдельно, если они соответствуют определенным критериям, включая границы, которые достаточно стабильны, чтобы можно было сравнивать их по годам. В нынешнем отчете Абхазию эксперты организации отнесли к частично свободным территориям, в то время как Южную Осетию – к несвободным. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
За неделю до второго тура президентских выборов в самопровозглашенной Республике Южная Осетия в избирательную кампанию активно включилась и вдова Инала Джабеева. Оксана Сотьева говорит, что к этому ее вынудила ложь действующего президента как в убийстве ее мужа, так и о расследовании этого громкого дела. Анатолий Бибилов не прошел и факт-чекинг наблюдателей во время выступления в эфире российского телевидения. Подробности у Ирины Келексаевой.
Накануне Алан Гаглоев дал развернутое интервью российским РИА новостями, подтвердил информацию о встрече с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, который, по его словам, подчеркнул уважение России к выбору осетинского народа и выразил заинтересованность Москвы в законности и прозрачности выборного процесса. Параллельно этому заявлению появилась информация и о встрече Анатолия Бибилова с Дмитрием Козаком. Пресс-служба президента сообщает, в ходе встречи подробно обсуждались вопросы подготовки двусторонних соглашений о повышении заработных плат работникам бюджетной сферы и сотрудникам силовых структур Южной Осетии. Еще один предвыборный жест Анатолия Ильича, который активно обсуждают в югоосетинском обществе, открытие в связи с пасхальными праздниками на 5 дней пунктов пропусков на границе Южной Осетии и Грузии. Речь идет о Раздахане, Синагуре и Перел. Все эти места пересечения границы с Грузией оставались закрытыми около 3 лет. Бибилов появился и в эфире российского федерального канала «Вести-24», где продолжил рассказывать о криминальности своего оппонента и сохранении законности в случае своего избрания. Оппоненты действующего президента насчитали как минимум 3 лживые информации за первые пару минут этого интервью. Это посылы к власти придет криминал и люди, не желающие воссоединения с Россией, и в ЦИК не поступало ни одной жалобы во время прохождения первого тура голосования.
Ну, я уже говорил об этом, действительно, это 2 идеологии. Первая идеология – это разделяется еще на то направление, когда получается вхождение в состав Российской Федерации и идеология закона. Вторая идеология. Считаю, что это определенно беззаконие и не вхождение в состав Российской Федерации. Всего лишь вот эти 2 направления, которые, конечно же, необходимо будет выбрать народу Республики Южная Осетия.
Одна из жалоб, которые поступили в ЦИК, к примеру, это жалоба на действия представителей Центра избиркома на участке в городе Владикавказ, когда избиратели отказали в праве голосовать из-за наличия заграничного паспорта гражданина Южной Осетии. В своем интервью РИА новостям Алан Гаглоев поддержал идею проведения референдума и вхождения в состав России, что также противоречит словам действующего президента. Кроме того, в республике распространилась информация о фактах давления на избирателей со стороны предвыборного штаба Анатолия Бибилова и даже избиения городского сумасшедшего, который якобы имел неосторожность сорвать плакат с его изображением. Обсуждать в Схинвале и разборки по поводу распространившегося видео с рассказом этого человека у предвыборного штаба Алана Гаглоева, на который прибыл лично глава парламентского комитета по обороне от Самас Бибилов и, как рассказывают очевидцы, тот самый Сергей Кабисов, замминистра обороны, который обвиняется в нападении на северо-осетинского журналиста Руслана Тотрова. Весь пафос интервью российскому федеральному каналу, по мнению наблюдателей, был разбит последним вопросом российского журналиста.
Был такой выдающийся командующий воздушными санными войсками, герой Советского Союза Василий Филиппович Маргелов. Он говорил так: «Сбили с ног, с сражайся на коленях. Идти не можешь или встать не можешь, лежа наступай. Никогда не надо сдаваться, и, конечно, настрой боевой, и это знают и мои соратники, и те люди, которые меня знают хорошо, никогда я не сдавался, и, конечно, будем идти и будем...
А вы считаете, что вас сбили с ног?
Я в общем говорю.
Чтобы противостоять лжи бибиловской предвыборной пропаганды, говорят в беседе с «Эхом Кавказа» активисты гражданской платформы, организации, в которую вошли те, кто поддержал протест семьи Инала Джабиева в центре Цхинвала, они решили организовать встречи с жителями республики. Сегодня они направились в город Квайса Завского района, продолжает Мадина Кулухова.
Гражданская платформа стихийно организовалась вот на площади, и девочки, парни, которые там стояли, они как-то сплотились и заняли такую активную гражданскую позицию. Но эту позицию еще надо и отстаивать. И мы решили, что пришло время уже для активных действий, для того, чтобы донести до населения то, что мы хотим видеть в нашей Осетии, как бы мы хотели изменить жизнь в лучшую сторону. Ну, первоначальный наш этап – это, конечно же, правовое отстранение существующего режима. Для этого собрался актив. К активу присоединились еще и остальные, желающих много. И, в общем, мы хотим донести до населения, что вот в таком режиме и с такими правовыми понятиями, которые у нас сложились, ну, никак нельзя жить. И у нас сейчас есть законное право изменить ситуацию, ввести его в правовое русло и продолжить работать на благо Осетии.
Лидер общественного объединения «Вдова Инала Джабиева» Оксана Сотьева говорит, что хочет донести до людей правду.
Ложную информацию, которую распространяет президент, говорит везде, в каждом районе, что каждый же интересуется делом Джабиева, потому что это самое резонансное преступление, которое произошло за последние десятилетия в Южной Осетии. И такого вообще у нас никогда не было. Ну, совершались, конечно, такие преступления, но только со стороны наших врагов. И то, что сейчас он говорит народу о том, что следствие пока идет, все виновные будут наказаны. А суд уже идет, то есть следствие завершилось, суд идет, и виновных по отношению к Иналу нет. То есть им вменяют только ту статью 286, это превышение должностными полномочиями и с оказанием на него психологического давления. Я хочу просто до них довести, что те люди, которые интересуются телом Джабиева Инала, хочу до них донести, что виновных по отношению к нему нет. Хочу им объяснить то, что ту информацию, которую власти распространяют, это все ложь.
Конечно, говорит Сотьева, личные встречи и личное общение дает многое понять людям.
И хочу еще до них донести, что всем говорит президент, что он всеми силами помогает семье Инала Джабиева. Год и 7 месяцев прошло со дня его убийства, и моих детей со стороны власти ни один человек не спросил, как они живут, не нуждаются ли в чем-нибудь. В то время как совсем посторонние люди, даже север сети со всех, можно сказать, регионов России спрашивают меня, помогают, кто чем может. И то, что говорят и распространяют, ну, я думаю, что это все провластные распространяют ту информацию, что нас купили, что лично мне купили какую-то там дорогую машину, мне купили в Северной Осетии там трехкомнатную квартиру, обставили мою квартиру. Вот я хочу до них донести, что мы до сих пор не собираемся продать имя и честь Инала. И все.
По информации «Эхо Кавказа», после заявления двух общественных организаций афганцев о поддержке Алана Гаглоева, на них началось серьезное давление со стороны Анатолия Бибилова, который лично приглашал некоторых из них на беседы. Коллаборационисты быстро нашлись. Один из них даже дал интервью местному государственному телеканалу, где заявил: «Фотографии выпустили в интернете без их согласия. В основной массе мы не за него, Гаглоева, а за Бибилова», и добавил: «Даже собака не кусает руку, которая ее кормит». Ирина Келевцаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Агитаторов не судят. Наш блогер Тенгиз Аблоти посмотрел телевизор, почитал интернет и так и не обнаружил различий в уровне и качестве Z-пропаганды как для продвинутой аудитории, так и для совсем гибельной.
Война в Украине идет не только на полях и в лесах Донбасса, и не только в эфире крупных общенациональных телевещателей, но и на просторах интернета, где в словесных боях сражаются сотни тысяч маленьких простых людей. Именно они в значительной степени формируют общественное мнение. Впрочем, количество не означает качество. Сотни тысяч пропагандистов-добровольцев, по сути, транслируют одни и те же тезисы, просто на разных примерах и разными словами. Главной целью российской как государственной, так и общественной пропаганды является убедить как можно больше народа в том, что вторжение в Украину – легитимная спецоперация с благородными целями. Те, кто попроще, довольствуются тем, что украинцы – фашисты, а значит, любая война против них священна и оправдана. Но это слишком примитивно и скучно, а более развитые и грамотные персонажи не довольствуются такими скучными утверждениями. Им ведь летать охота. Есть несколько аргументов, которые используют пропагандисты-любители, находящиеся на различных стадиях развития. Например, на первой ступени самое популярное утверждение «Мы вас спасли, мы вам создали государство, вас как единой страны не существовало». Стало быть, вы не имеете права на полноценную государственность. При всей внешней убедительности этого аргумента он очень поверхностный и рассчитан на аудиторию чуть выше люмпен-пролетариата. Ведь другая, более или менее грамотная аудитория знает, что единой страны 300 лет назад не было не только у Грузии или Украины, но и у Германии с Италией, как минимум. Есть такое понятие – феодальная раздробленность – совершенно нормальное явление для прошлых веков. А еще всегда где-то кто-то кому-то что-то делает. К примеру, нынешний город Кёльн основан римлянами. Тогда он назывался колонией Агриппины. Но на этом основании сегодняшние итальянцы не отрицают право Германии на существование. А еще Вестминстер англичанам построили норманны, то есть вроде как французы. Но я что-то не слышал, чтобы французы говорили англичанам, да вы без нас уже бы исчезли с карты мира. А еще кто помнит, какой народ послал варягам письмо, общий смысл которого звучит как «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». Да, дорогие российские пропагандисты, это ваши далекие предки, отчаявшись наладить нормальное управление своей землей, решили сдать ее в концессию викингам. Прекрасные русские имена Игорь, он же Ингмар, Олег, он же Ольгерд, Ольга, она же Хельга. А еще династия Рюриковичей. Это же такое древнее, чисто русское имя Рюрик. У каждого из нас есть хотя бы один знакомый русский по имени Рюрик. А как же иначе? Надо бы надоумить шведов, датчан и норвежцев предъявить коллективные претензии к России. Да мы вас на ноги поставили, а вы сейчас тут в государственность играете. Для более высокоразвитых особей еще одна система аргументации. А как же Сербия, Ливия, Ирак? Вот прямо все вдруг стали болельщиками Ливии. Просыпаются по утрам, и мысль покоя не дает, как там Триполи с Бенгази поживают. Все мы сегодня ливийцы. Только не учитывают пропагандисты, что Запад, возможно, не прав, но он преимущественно вмешивается в уже идущие войны, которые начинались по каким-то своим причинам. Забывают, что к тому времени, как в конфликт в Югославии вмешалась НАТО, там уже 2 года шла совершенно бессмысленная и бесперспективная бойня, конца края которой видно не было. И это в центре Европы. В Ливии к тому времени, как в войну вмешались государства-члены Альянса, в первую очередь, кстати, не США, а Франция и Италия, там уже вовсю кипела гражданская война, окончание которой даже не просматривалось. Ирак, несомненно, был ошибкой американцев. Любая система, даже самая совершенная, иногда дает сбои. Но важно, как она реагирует на срывы. Все время нахождения в Ираке американцы мечтали оттуда убраться и, в конце концов, выполнили свое желание. Возражений в духе «а как же американский мир, а как же наша духовная миссия» ни у кого не возникало. Война в Украине началась, по сути, по одной причине. 85% русских, включая Владимира Путина, почему-то убедили себя в том, что никакой украинской нации не существует. Когда реальность стала больно кусаться и украинцы имели наглость не согласиться с тем, что их не существует, россияне решили это мелкое недоразумение исправить. Так, как умеют, ковровыми бомбардировками. Причина войны – вы нам не нравитесь. Согласитесь, это совсем не то, что США и НАТО вмешались в кровавую бойню всех против всех в Сербии. Ну и для самых продвинутых и оригинально мыслящих – глубины истории в духе «американцы уничтожили индейцев». Открою вам, дорогие пропагандисты, маленький секрет. В истории человечества в течение многих веков народы делились на покорителей и покоренных. Причем очень часто те, кого уничтожают сегодня, сами уничтожали других вчера. Например, предмет особой глубокой скорби россиян – ацтеки. Все мы сегодня ацтеки. Вот только вся штука в том, что до того, как их покорили испанцы, сами ацтеки были жестокими завоевателями, которые покоряли народы специально для того, чтобы приносить их представителей в жертву на своих грандиозных пирамидах. Вы что, думаете, правда, ацтекскую столицу Теночтитлан взяли 200 отмороженных испанских конкистадоров? На самом же деле за испанцами следовали десятки тысяч местных представителей покоренных народов, ненавидевших ацтеков лютой ненавистью. А еще большие друзья России – арабы, которые тоже любят долго и нудно плакать по поводу козней западных империалистов. А не хотят они нам объяснить, куда подевались копты и как случилось, что Египет сегодня на 95% арабская страна? Или рассказать, кто такие сирийцы или ливанцы, которые генетически не имеют никакой связи с арабами? Сирийцы – это потомки ассирийцев, ливанцы – финикийцы. Как вдруг случилось, что они стали арабами? Молчат товарищи, все больше про американский империализм говорят. Да что там ацтеки и финикийцы? Сами россияне не хотят рассказать, куда подевались миллионы черкесов с территории, которую сегодня занимает Краснодарский край и Ставрополье. Вот и все про ацтеков и инков, а про черкесов рассказать слабо. Мир идет вперед и эволюционирует. То, что вчера завоевательные войны считались нормой, никак не оправдывает их сегодня. Было бы неплохо, если пропагандисты Кремля придумали что-то новое и оригинальное.
Это был блог Тенгиза Аблотия. В Абхазии нет клуба анонимных алкоголиков, но клуб анонимных наркозависимых существует более десятка лет и насчитывает более около 150 человек, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря.
Пресс-служба МВД Абхазии и местные СМИ регулярно сообщают обществу о борьбе правоохранителей с распространителями наркотиков. На днях многие обратили внимание на две такие информации. 14 апреля задержали двух закладчиков наркотиков в поселке городского типа Гудзера. Диана Мартиди и Арам Аганесян распространяли на территории Абхазии наркотики, делая тайные закладки. Правоохранители изъяли мини-свертки с мефедроном у них при личном досмотре, а также обнаружили вдоль береговой линии в Агудзере ранее сделанные тайные закладки с ним. А через день, 16 апреля, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД задержали в лесном массиве села Хыпста Гудаутского района двух местных жителей, также распространявших наркотики. Это граждане Абхазии Томас Бебия и Бадра Абшилава. Взятые с поличным, они помещены в изолятор временного содержания. Интернет-комментаторы сообщений одобрительно восприняли то, что названы имена подозреваемых в этом преступлении местных жителей, а не только, как чаще бывало, приезжих наркокурьеров, но по привычке сетовали, что не выявляются, не придаются огласке имена акул наркобизнеса, что все ограничивается мелкими сошками. Встретилось и такое рассуждение. Данный преступный бизнес, несмотря на все усилия по борьбе с наркотрафиком и прочим, будет жить и здравствовать, пока на наркотики есть спрос со стороны наркозависимых, пока даже тем, кто пытается побороть в себе зависимость от них, не помогут это сделать. Вчера министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба встретился с представителями сообщества анонимных наркоманов. Ранее о них в СМИ, возможно, и упоминалось, но только мимоходом. Мы связались с руководителем пресс-службы Минздрава Дамеем Квициня, и вот что он рассказал. Начав с посещения министром республиканского наркологического диспансера,
вместе с главврачом Маяно министр посмотрел палаты, пообщался с пациентами, ему показали палаты интенсивной терапии. Министр отметил, что палатам все-таки необходим ремонт. Ну, на данном этапе нужно будет сделать сначала косметический.
После обхода медучреждения министра пригласили в сообщество анонимных наркоманов. У него есть свое помещение для встреч, расположенное рядом с наркодиспансером. Шестеро представителей представителей сообщества рассказали Эдуарду Будба о своей работе, провели для него видеопрезентацию того, как она строится. Касландия говорит.
У них есть свое отдельное помещение, где они проводят встречи, комфортные условия, где они могут общаться. Представители сообщества не отметили, что это сообщество в Абхазии существует уже 11 лет. И за это время удалось помочь очень многим людям. По их словам, единственное условие, чтобы вступить в их сообщество, это желание прекратить употребление наркотических средств. И они отмечают, что терапевтическая ценность помощи одного зависимого другому не имеет аналога. Что общение людей между собой, когда они делятся своими проблемами, это очень помогает зависимым людям. Один из участников говорит, что он более 30 лет употреблял наркотические средства, и как только у него появилась возможность вступить в сообщество, он не притрагивался к наркотическим средствам уже более 5 лет, 5-5,5 лет. Они проинформировали министра, что они работают в трех городах – Сухум, Гагра и Гудаута. На сегодняшний день в сообществе около 150 человек. Более 40 уже 5 лет не употребляли наркотики. К ним часто приезжают, если так можно сказать, коллеги, то есть аналогичные сообщества из России. Они это тоже озвучили на встрече. Приезжают из таких же клубов, сообществ и делятся опытом.
Наш диспансер, добавила его главврач Ирма Ануа на встрече, активно сотрудничает с этим клубом. Я очень благодарна за их работу. Близкие и родные пациентов диспансера думают, что лекарства и капельницы смогут решить эту проблему. Но это не совсем так. Человек должен пройти трудный путь, чтобы вылечиться. И такие сообщества максимально способствуют этому. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа». Каза из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.